кто помнит, о чем мы в прошлый раз говорили? С чего начинается церковь? Помните, я такое вам стихотворение напоминал, советское, да? С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хорошей дружной компании, живущей в соседнем дворе, да? Точнее, товарищей, хороших и верных товарищей. Знаете, я в прошлый раз говорил, что все имеет свое начало. Дорогие братья, давайте мы будем проявлять уважение друг к другу, к Богу, и друг друга не отвлекать, потому что я надеюсь, что вы пришли сюда не просто, чтобы друг с другом пообщаться, а чтобы услышать слово от Бога, поэтому я вас ободриваю, давайте мы будем внимательны к тому, что Бог хочет нам сказать. И знаете, я сегодня хотел бы продолжать эту тему молитвы, потому что молитва – это как бы то действие или та вещь в нашей жизни, которая заслуживает особенного внимания. И то, о чем я хотел бы, чтобы мы сегодня как церковь поразмышляли, это роль молитвы в нашей жизни и вообще вот в истории, да, которая вот пишется, да, на наших с вами глазах. Мы только что говорили, да, о том, что нам нужно как церкви, как верующим молиться, да, и занимать активную позицию в отношении вот гомосексуализма, лесбийских вот взаимоотношений. И знаете, название сегодняшней проповеди или то, что вот Бог мне показал, название вот сегодняшнего слова «Те, кто творит историю». Те, кто творит историю. Почему я дал такое название сегодняшней проповеди? Я верю, что молитва, она позволяет Богу менять судьбы, менять жизнь как отдельных людей, так и целых наций, целых народов. Я верю, и мы сегодня посмотрим некоторые истории из Писания, что молитва, она позволяет Богу реально вмешиваться в ход истории, как жизни отдельных определенных людей, которых мы можем прочитать в Библии, о которых мы можем услышать какие-то свидетельства или прочитать в различной литературе. Точно так же молитва, она изменяет ход истории целых наций, целых стран и целых городов. И хотел бы вместе с вами, чтобы мы вначале посмотрели такое место Писания, это Деяния, 12 глава. Книга Деяния, 12 глава, с 1 стиха. Может быть, кто-то уже об этой истории на этой неделе слышал. Мы на лидерском читали как раз эту главу, говорили об этом. Возможно, вы на группах говорили. Но я хотел бы сегодня просто эту историю, даже если вы на этой неделе ее перечитывали, просто еще раз ее напомнить, еще раз ее подчеркнуть. И особенно для тех, кто не читал, не слышал вот на этой неделе об этой истории, я хотел бы, чтобы вы для себя просто подчеркнули, насколько важна молитва, насколько молитва, она имеет огромное влияние и огромное значение в нашей жизни. 12 глава, все, у кого есть Библия, пожалуйста, вместе со мной откройте, 12 глава с 1 стиха. Здесь написано: «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень пристал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и пошли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Заметьте, неприятная такая история. Мы знаем, что церковь, она уже пережила некоторые гонения со стороны религиозных лидеров. Мы знаем, что уже был убит Стефан, уже Иерусалимская церковь, она была рассеяна, и благодаря этому Евангелие, оно начало достигать различные провинции, различные страны, которые входили в Римскую империю. Но знаете, то, что описывается в этой главе, оно отличается от тех гонений, которые произошли до этого. Потому что до этого религиозная власть, имея определенное влияние, определенный вес в обществе, она начала гонение на церковь. Но здесь мы видим, что уже не религиозная власть включилась как бы в эти гонения на церковь, но царь Ирод, который являлся уже властью административной, да, властью и человеком, который был поставлен Римской империей, потому что не было ни одного царя, который бы, входя в Римскую империю, да, он сам себя назначал на свое положение. Римская империя императором, сенатом одобрялся, либо устранялся любой царь, любой правитель любой страны, которая в то время входила в Римскую империю. И знаете, то, что здесь описано, это гонение на церковь уже со стороны государства. Уже самый вышестоящий человек государства, Израиль, да, иудеи, он решил как бы в своем сердце начать гнать церковь. И знаете, с кого он начал? Он не просто взялся гнать рядовых верующих, он начал с верхушки. Он знал, кто является лидерами в церкви, он знал, кто является апостолами, кто является пресвитерами, пастырями. И написано, что он в первом стихе, да, поднял руки на некоторых, принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло. И заметьте, что среди этих некоторых был такой человек, как апостол Иаков. И я думаю, что вот те остальные некоторые, которые здесь не упоминаются, это тоже были непростые люди. Это, скорее всего, были пастыря, пресвитеря, какие-то служители, которые занимали ключевые позиции в церкви. И знаете, когда в чем-то, как-то церковь ослабевает, то дьявол, он получает как бы возможность и получает как бы такой своего рода карт-бланш, чтобы атаковать церковь и чтобы церковь преследовать. Почему я об этом говорю? Вы можете увидеть вот в этом описании. Я верю, что ну, Бог, он вдохновил Луку именно так записать. Да? Я не верю в то, что церковь не молилась, допустим, за Иакова, да, брата Иоаннова. Но мы можем увидеть, что когда Ирод, он арестовал Иакова, арестовал некоторых других служителей из церкви, то ничто ему не помешало убить Иакова. И он не только убил этого апостола, да, одного из 12 апостолов, но в 3 стихе написано: «Видя же, что это приятно иудеям, вслед затем взял и Петра». Заметьте, Ирод, он своего рода как правитель, он сначала не арестовал как бы самого главного, да, в церкви, но он взял одного из главных, потому что он хотел как правитель немножко где-то вот прощупать почву, насколько как бы будет ли какое-то противление в народе, или все ну, как бы отнесутся к этому, ну это же власть, но что мы с этим сделаем, да? Это вот как сегодня то, что происходит касательно гей-парадов и касательно того, что вот геи не отстаивают свои права. Дьявол прощупывает почву. А как будет реагировать церковь? Будет ли церковь этому противиться? Будет ли церковь заявлять свою позицию? Или церковь, она просто скажет, ну а что мы можем сделать? Но мы же не находимся при власти, мы же не управляем милицией, мы же не заведуем тюрьмами. Что мы можем сделать? И заметьте, вот касательно Иакова, похоже, что именно так церковь она и отреагировала. Возможно, церковь она была просто ну, обескуражена, и они не ожидали, что вот ну, такое произойдет. То есть они ожидали преследований со стороны священников, со стороны фарисеев, со стороны законников, но они не ожидали, что официальная власть, она начнет преследовать церковь. Но заметьте, что произошло, когда уже арестовали Петра. Церковь, она где-то немножко пришла в себя, и заметьте, уже другую картину описывает Лука. Пятый стих. «Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Знаете, когда я на лидерском спросил у лидеров, в чем разница между Иаковом и Петром? Неужели неужели Бог меньше любил Иакова, да, а Петра любил больше? Поэтому Иакова Петр не спас, Бог Иакова не спас, да, а Петра Бог спас и вывел из темницы. И знаете, вот это вот слово «прилежно», оно, я верю, является ответом на то, что Бог хотел показать через эту историю. Потому что, скорее всего, и в этом ну, как бы нужно признавать свои недочеты, то есть наши недочеты как церкви, мы не всегда прилежно молимся. И поэтому мы не всегда или очень редко видим подобные чудеса, как произошло дальше с Петром. Но заметьте, что церковь усвоила, да, через эту утрату, которую она пережила, через то, что один из лидеров церкви, один из апостолов, который ходил вместе со Христом, он был просто нагло схвачен и казнен. Причем казнен не просто там где-то в застенках, он был казнен превселюдно. То есть это было такое общенародное зрелище. Потому что написано, что царь Ира, то есть он увидел, что это приятно людям, что людям это нравится, что люди хотят еще хлеба, еще зрелищ, и поэтому он арестовал Петра. И знаете, почему я говорю о том, что была разница между тем, как церковь молилась об Иакове, и между тем, как церковь молилась о Петре? Давайте мы еще раз посмотрим конец этой истории. Куда привел ангел Петра после его чудесного освобождения? Куда привел ангел Петра? 11 стих. «Тогда Петр, придя в себя, сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И, осмотревши, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». Кто мне подскажет, какое было время суток, когда Петр пришел вот к этому дому? Что было на дворе? Ночь. Как-то вы очень так неуверенно говорите, как будто бы мы только что не читали. Была ночь на дворе. Но что Петр застал как бы в этом доме? Что происходило в этом доме? Церковь собралась и молилась. Знаете, они не просто назначили молитвенное на среду вечером. Они не просто сказали, ну давайте мы соберемся и мы час помолимся о Петре. Они сказали, ну давайте мы не просто помолимся там с обеда и до ужина. Церковь, она назначила молитву. И пока Петр отбывал свое наказание в темнице, да, пока вот истекали вот эти дни опресноков, и уже вот-вот, на следующее утро, Петра должны были вывести тоже на эту показательную казнь, церковь, она продолжала молиться. Они не знали, что произойдет. У них не было знакомств ни в этой тюремной страже, у них не было людей, которые были бы приближены к Ироду и которые бы могли прийти к нему и как-то сказать, ну, Ирод, ну, ты нам войди в наше положение, то есть отпусти Петра, то есть как бы не казни его. Но знаете, церковь, она понимала, что у нее есть кое-что другое. То, что может поменять обстоятельства сверхъестественным образом. И это была молитва. И знаете, почему Бог привел Петра именно к этому дому, именно к этим людям, потому что именно им первым Бог хотел показать, посмотрите, вы молились, и вот живой ответ на вашу молитву. Бог не привел Петра просто к его, там, к его друзьям или еще к кому-то, тем людям, которые спокойно в это время спали. Бог привел Петра своим ангелом именно к тому дому. А Петр же не знал, где за него молятся, да? То есть ангел его привел. Петр просто осмотрелся, смотрит, а вот дом, где, ну, как бы верующие живут. Подойду туда, то есть зайду туда, постучусь. И знаете, это был именно тот дом, где верующие собрались и молились. Знаете, первая вот истина, да, которую я хотел бы просто, чтобы мы для себя подчеркнули, что люди, которые молятся прилежно, не просто время от времени, а прилежно. Как мы в прошлый раз говорили, что давайте мы поставим для себя цель, да? И мы говорили, что есть цели маленькие, да? То есть, в которые трудно попасть. Есть цели большие, в которые попасть легче. И я вас ободрил, поставьте для себя большую цель, да? Каждый день уделять 2 часа для того, чтобы проводить время в общении, молитве, проводить время в Божьем присутствии. И знаете, люди, которые прилежно молятся, это люди, которые видят чудеса в своей жизни. И знаете, другие люди, возможно, они узнали уже потом со слов вот этих вот людей, которые там находились на этой ночной молитве. Но те, кто были на этой ночной молитве, они первые увидели. И Бог почтил как бы их неуверенность, Бог почтил их усилие, то, что они отложили свой сон, отложили все свои заботы. А я думаю, многим из них нужно было завтра с утра идти на работу, многим из них нужно было завтра с утра там, кому на поле, кому еще какой-то работой заниматься. Но они собрались, и они ночью молились о том, чтобы Бог совершил свое чудо. И по их молитве, в то время, как Петр спал, потому что мы можем увидеть, что, я не знаю, то есть, может, Петр уже просто устал молиться, устал как бы, ну, ты закованный, ты вот находишься в этой темнице, и кажется, ну ничего не меняется. То есть проходят дни праздников, и он уже знал, что вот завтра его должны казнить, и, возможно, у него уже такое вот пришло состояние такого вот безысходности, да? Но верующие, да, они продолжали молиться. Они не опустили руки, не сказали, ну вот все, уже завтра назначена казнь. Но о чем молиться? Что может быть ночью произойти, да? Что может за ночь поменяться? Но когда мы молимся до последнего, я верю, что мы обязательно будем видеть, как Церковь, Божьи чудеса. Следующее место Писания, которое очень хорошо показывает, насколько молитва, она может произвести кардинальные изменения в жизни определенных людей. Это Деяния, 16 глава. Деяния, 16 глава, 16 стиха. Здесь мы прочитаем уже о других людях, о Павле и Силе, и о том, что произошло в их жизни. Давайте вместе посмотрим. Деяния, 16 глава, 16 стиха. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения». Это она делала много дней. Павел вознегодовал, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел тотчас же. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые к нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, и воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел, возгласив громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь», он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Заметьте, уже другая картина, другая история. Павел, Сила и некоторые с ним проповедуют Евангелие. Бог являет свои чудеса. Бог, по слову Павла, он выгнал бесов, да, из этой служанки-прорицательницы. И тут же неверующие люди, да, они возбуждают гонение против Павла, против его спутников. И заметьте, что происходит, какая несправедливость. Они никого не убили, они никого не обокрали, они просто наступили где-то вот на вот эту больную мозоль дьявола. Они наступили на то, что дьявол считал своим. И дьявол, он использовал как бы свои ниточки, да, и он возбудил людей, возбудил народ, и все восстали против Павла, против тех его спутников. И написано, что их без разбору просто избили палками, да, и кинули в темницу. И кажется, ну где же Бог? Почему Бог не избавил? Почему Бог не вмешался в эту ситуацию? Но заметьте, смотрите, какую картину мы наблюдаем. Чем занимаются Павел и Сила, когда они находятся в темнице? Их только что избили. Избили очень хорошо. Знаете, когда тебя избили, то, ну, я думаю, единственное, что хочется, это лечь и отлежаться, да, или отоспаться. Но какую картину мы наблюдаем? Павел и Сила молились и воспевали Господу. Они не просто молились и просили: «Господи, ну почему же с нами такое произошло? Ну, Господи, ну сделай хоть что-нибудь». Они молились, и они благодарили Бога, воспевали Его. В такой ситуации, когда, казалось бы, ну где справедливость, где Бог? Почему Бог молчит, почему Бог не отвечает? Но знаете, Павел и Сила, они знали, что Бог, Он не молчит. Бог, Он никогда не оставляет тех людей, которые ищут Его, которые боятся Его, которые в любых обстоятельствах не разочаровываются, не говорят: «Ну, Бог, я с тобой не дружу. То есть, если бы ты меня любил, ты бы такого в моей жизни не допустил. Если бы ты действительно обо мне заботился, ты бы не допустил, чтобы меня там на работе гнали, чтобы меня там мои друзья как-то обзывали или пренебрегали». Заметьте, вы не увидите ни одного упрека со стороны Павла и Силы в этом отрывке. Но вы видите, что они молились, и они благодарили Бога даже за эти страдания, за эти испытания, которые их постигли. И заметьте, что произошло. Уже не было, ну, как бы церкви, которая бы о них молилась. Они сами вдвоем, они согласились и сказали: «Павел, запевай». И Савл говорит: «Хорошо, сейчас поем. И давайте, то есть, не знаю, там, давайте славить Бога», да. И написано, что все узники, да, ну, представляете, ночью в тюрьме двое таких мужиков, они громко поют. И написано, все узники, они их слушали. А что им было делать? Они там, думаю, всех перебудили, всем оставалось просто слушать. Им уже, думаю, надоело там стучать по трубам, по решеткам. И они просто уже сели и слушали. Ну, ладно, будем слушать, что там эти вот верующие поют. И заметьте, по молитве их, Писание подчеркивает. Давайте мы еще посмотрим. 16 глава. «По молитве их», 26 стих, «вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и всех узы ослабели». Заметьте, ответ на ихнюю молитву, он был видим для всех. Ответ на ихнюю молитву, он поколебал всех, кто находился на этом месте. Потому что темница поколебалась не просто сама, только стены, да, поколебали. Все люди, которые там находились, они пережили вот этот страх, они пережили этот трепет. И темничный страж, который увидел, что все двери распахнуты, Он хотел себя убить, потому что то, что произошло с теми воинами, да, которые стерегли Петра, и из почей стражи ангел вывел, их Ирод всех казнил, потому что те воины, которых, ну, у кого убегал пленник, там не было каких-то разбирательств, там просто наказание было одно – смертная казнь. Ты как бы отпустил или ты как бы, ну, не досмотрел преступника, не досмотрел пленника, все, смертная казнь. И здесь этот воин, темничный страж, он знал, что его, как только узнает, что пленники разбежались, его утром же казнят. Далеко он не убежит, то есть его схватят и казнят. И поэтому он хотел себя умертвить. Но Павел, который находился рядом, он сказал, не делай, да, себе никакого... Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. И этот темничный страж, да, он не поверил даже словам, он потребовал огня, бежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Заметьте, как поменялась картина. Темничный страж, который имел полномочия, власть сделать и, может быть, издеваться как угодно над этими пленниками, он падает на колени, он хватается за этих узников, он говорит, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Что делает молитва? По молитве Павла и Силы. Не только они получили освобождение, но этот человек, этот римский служитель, римский солдат, он столкнулся в своей жизни с реальностью Бога, и его жизнь изменилась. И не только его жизнь изменилась, но Павел ему дал то обетование, которым мы часто как верующие пользуемся. Он сказал, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься не только ты, но и весь дом твой. Потому что дом там, где есть хотя бы один верующий, это дом там, где уже звучат молитвы ходатайства, там, где есть тот Божий заступник, тот человек, который может вступаться за остальную часть своей семьи. Даже пускай они еще не верят, даже пускай они еще не обратились к Богу, уже есть один человек, который может вступиться и встать в пролом и сказать, «Дьявол, ты не получишь моих родных. Дьявол, я заявляю, что моя семья – это территория Божья». Следующее место Писания, которое я бы хотел бы вместе с вами посмотреть, это Деяния 7 глава. Деяния 7 глава, с 58 стиха. Знаете, я раньше, не знаю, как вы, но я раньше не понимал, почему Бог оказал особенную милость Савлу, который гнал церковь. Почему Бог вышел ему навстречу и остановил его по пути в Дамаск. Я раньше, честно, церковь не понимал, почему вот к Савлу такое внимание и почему по отношению к Савлу такая вот Божья милость или Божье снисхождение. Потому что вы не увидите, и не о многих людях вы прочитаете в Писании, чтобы Бог вот так вот пришел и кардинально изменил судьбу того иного человека, правителя или просто обычного человека. Но давайте мы прочитаем то, что произошло или то, что предшествовало вот этому кардинальному изменению в жизни Павла. В этой главе описывается проповедь Стефана перед тем, как его побили камнями. И давайте мы прочитаем как бы завершение, вот чем закончилась жизнь Стефана с 58 стиха. Здесь написано «И выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав себе, почил. Знаете, я раньше не понимал, почему Бог помиловал Павла. Я раньше не понимал, почему Бог пришел и так вмешался кардинально в его жизнь. До тех пор, пока я не обратил внимания, пока Бог не обратил внимания на вот эту последнюю молитву Стефана, при которой присутствовал Саул, при которой присутствовали другие люди, которые вот вышли, чтобы побить Стефана камнями. Знаете, можно о чем угодно молиться, да, когда ты знаешь, что через пару секунд наступит твоя смерть. И как бы не упрекнешь Стефана в том, что он молился, и первая часть молитвы, она такая, что «Господи Иисусе, прими дух мой». И знаете, я верю, что Бог бы его не осудил, если бы его молитва на этом закончилась. «Господи Иисусе, меня побивают камнями несправедливо, прими дух мой». Но заметьте, молитва Стефана на этом не закончилась. Молитва Стефана, она продолжилась ходатайством за его гонителей, за тех людей, кто сегодня отвергает Бога. Написано, он не просто, до этого он стоял, когда он молился, «Господи Иисусе, прими дух мой». Но в 60 стихе написано, «И преклонив колени, воскликнул громким голосом, Господи, не вмени им греха сего». Заметьте, это было ходатайство, и ходатайство настолько смиренное. Стефан, которого вот-вот должны были убить, уже в него летели вот эти булыжники, камни, потому что написано, что после этого буквально сразу же Стефан, он погиб. И знаете, вот этот человек, который знает, что сейчас через 1-2 секунды наступит вот его смерть, он склоняется на колени и молится о своих гонителях. Молится о тех людей, кто подняли на него камни и уже замахнулись, чтобы бросить. И он просит у Бога о его милости. Он просит, Господь, меня сейчас убивают, но Ты помилуй их, Ты выйди им навстречу, Ты посети их, Ты останови их, Ты Бог, Ты знаешь, как изменить их жизни. И по молитве Стефана жизнь Павла, буквально вы можете посмотреть, буквально в следующей главе, по-моему, жизнь Павла, она кардинально изменяется. Иисус, Он выходит навстречу Павлу, и Он останавливает его по дороге в Дамаск. Когда Павел, он шел с умыслом дальше преследовать верующих, дальше гнать церковь. По молитве одного человека, Стефана, такая короткая молитва. «Господи, не вмени им греха их». Но такая горячая, такая искренняя. Знаете, иногда несколько слов в молитве, несколько слов от всего сердца, они могут изменить чью-то судьбу. Несколько слов, они могут изменить историю целых наций, целых стран. Потому что если бы не молитва Стефана, мы бы сегодня, скорее всего, были бы языческой страной. Если бы не молитва Стефана, Римская империя, она бы не услышала Евангелия Иисуса Христа, того Евангелия, который Павел, который до этого гнал церковь, разнес по всей Римской империи, по всем тем странам, которые входили на то время в Римскую империю. Одна молитва этого первого мученика. Одна молитва, короткая молитва, она изменила жизнь сначала одного человека, а потом историю целых стран. Помните, я не буду зачитывать это место Писания, но Ветхий Завет, в нем также есть масса примеров, которые говорят о том, как Бог изменял истории целых стран. Помните, когда Даниил молился, и Бог, он трудился и поражал там Навуходоносора, других царей, при которых Даниил, он был премьер-министром. Помните, когда Неемия, да, услышав о том, что происходит на его родине, он начал молиться. Помните, что произошло? Насколько поменялось, как бы, после этой молитвы и жизнь Неемии, и жизнь, как бы, его страны. И много-много можно перечислять подобных ситуаций, много-много можно перечислять подобных молитв. Помните молитву Корнилия в той же книге Деяний, когда этот язычник, да, римский сотник, он молился, и он искал Бога. И Бог по его молитве, он обратился к Петру и сказал, «Петр, иди, я посылаю тебя к язычникам». И знаете, эта молитва, она стала началом того служения, которое мы потом читаем, которое совершал апостол Павел. И знаете, вот тот вызов, который, я верю, церковь сегодня стоит перед вами или передо мной. Какую мы займем позицию? Займем ли мы позицию просто вот моя хата с краю, да? Я ничего не знаю, да? Займемли позицию просто людей, которые наблюдают за тем, что происходит в нашей стране, за тем, что происходит вокруг нас? Или мы все-таки возьмем на себя ответственность, и мы скажем: Господь, я не знаю, как эти обстоятельства могут поменяться. Господь, мы не знаем, как ты выведешь этого Петра. Мы не знаем, как ты изменишь этого Савла. Но, Боже, мы сегодня просим о том, чтобы... Спасибо большое, Юр. Боже, мы сегодня просим о том, чтобы ты посетил нас как церковь, посетил нас как страну и изменил нас. Знаете, я вот вчера, когда размышлял над этим словом, Бог дал такое сравнение. Я вам просто поделюсь, а вы уже делаете для себя выводы. Те, кто спят, они могут пробудиться. Но те, кто просто просиживают свои жизни, они нуждаются в досрочном освобождении. Те, кто спят сегодня, они могут пробудиться. Но те, кто просиживают в церкви, просиживают у себя на работе, просиживают в школе, в институте или еще где-то, просто просиживают свою жизнь, они нуждаются в досрочном освобождении. Они нуждаются уже во вмешательстве других людей извне, чтобы кто-то им послужил. Потому что те, кто спят, если церковь, если вы или я, мы сегодня где-то уснули, мы можем пробудиться, как Иисус рассказывал о девах. Помните? Разумные, неразумные. То есть все уснули. Порой такое бывает в церкви, к сожалению, когда просто церковь, она засыпает. Но знаете, в чем преимущество сна? Что когда ты спишь, любой сон когда-то заканчивается. То есть приходит утро, и ты пробуждаешься. И ты принимаешь какие-то решения в своей жизни. Пойти на работу, пойти в институт, что-то делать. Но когда ты просто просиживаешь у себя на работе, там от звонка до звонка, просиживаешь в церкви из служения к служению, то кажется, что все нормально. И кажется, что тебе ничего не нужно менять в своей жизни. И тебе нужно, чтобы кто-то тебе со стороны сказал: встань, перестань сидеть. Бог ожидает, чтобы ты занял активную позицию, чтобы ты стал человеком, который будет влиять на историю. И заканчивая сегодняшнюю проповедь, я хотел бы еще раз напомнить ту основную мысль, которую я хотел бы, чтобы мы как церковь для себя подчеркнули. Что люди, которые молятся, они пишут историю. Историю своей жизни, историю городов и историю целых народов. И я хотел бы, чтобы мы, церковь, сейчас встали и мы молились. И то, о чем я хочу вас попросить, чтобы мы молились. Давайте мы встанем, поднимемся на наши ноги. Давайте мы как церковь будем молиться о том, чтобы в нашей жизни никогда не наступило вот такое состояние где-то апатии или состояние такого вот удовлетворенности, когда мы сидим, ничего не делаем, и мы думаем, что все нормально. Но давайте мы сейчас будем молиться о том, чтобы в нашу жизнь пришло вот это пробуждение. Как пришло пробуждение в церковь, когда они увидели своими глазами, что погибают самые близкие люди, погибают Божьи служители, Божьи лидеры, просто из-за того, что где-то не домолились, где-то молились мало, где-то молились недостаточно усиленно, где-то домолились недостаточно прилежно. И знаете, я хочу, церковь, вместе с вами видеть то, как наша история нашей страны, она поменяется все-таки в лучшую сторону. Что в нашей стране будут приняты законы, которые будут запрещать всякую пропаганду греха, будь то гомосексуализм или будь то какой-либо другой грех. Чтобы в нашей стране никогда не было гонений на церковь, чтобы верующие они не преследовались, независимо от того, просто за их убеждения или еще за какую-то позицию. Давайте мы как церковь мы просто займем эту позицию перед Богом и будем просить: Господь, приди в нашу жизнь. Господь, приди в нашу страну. Господь, измени нас. Боже, мы верим в то, что ты сегодня силен изменять судьбы людей, судьбы городов, судьбы стран. Отец Небесный, мы благодарим тебя. Благодарим тебя за то, что твое слово говорит о том, что ты живой и действенный. Мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово, оно открывает нам, насколько Ты могущественно можешь действовать, когда мы как церковь, мы занимаем позицию, правильную позицию перед Тобой. Когда мы становимся на колени, и мы начинаем молиться, начинаем ходатайствовать. Начинаем ходатайствовать за свой город, начинаем ходатайствовать за свою страну, начинаем ходатайствовать за тех людей, кто окружает нас. Боже, мы сегодня как церковь, мы становимся перед Тобой на колени. И мы просим, Отец, пробуди нас, дай нам наше сердце, это прилежность, чтобы мы, как новозаветная церковь, которая прилежно молилась за Петра, им не жалко было пожертвовать своим сном, им не жалко было пожертвовать своим временем, чтобы круглые сутки молиться о том, чтобы Ты, Бог, совершил чудо и избавил его из этой темницы, избавил его от этой смертной казни, которая была ему назначена. Боже, мы сегодня становимся пред Тобой на колени, как церковь, и мы просим, избавь тех людей, которые сегодня приговорены дьяволом, тех людей, которых мы, может, знаем, и тех людей, о которых мы даже не слышали, кого сегодня дьявол приговорил и сказал, сегодня ты умрешь, сегодня ты попадешь в ад. Боже, мы сегодня вступаемся за этих людей и просим, помилуй их, посети их там, где они находятся, тех людей, кто думает сегодня о самоубийстве, тех людей, кого сегодня кто-то хочет убить. Мы просим, Боже, помилуй, запрети преступникам, запрети тем убийцам, которые хотят совершить насилие. Мы можем молимся о том, чтобы, Боже, Твой Дух Святой посетил тех людей, которые сегодня хотят совершить какое-то сексуальное преступление, будь то гомосексуалисты или педофилы. Боже, запрети этим людям. Мы молимся о том, чтобы Твой Дух Святой, Твои ангелы, они ополчились против этого духа греха, против тех духов злобы поднебесной, которые действуют через этих людей, которые побуждают этих людей просто выносить свой грех на уровень страны и отстаивать его как что-то правильное. Боже, мы просим, помилуй и посети и этих людей, измени их жизни, и посети, Боже, наших правителей, чтобы ни один закон, который будет отстаивать права гомосексуалистов или лесбиянок, чтобы ни один такой закон не был принят в нашей стране, но чтобы, наоборот, был принят тот закон, который запрещает всякую пропаганду гомосексуализма, лесбийских отношений, всякую пропаганду педофилии и каких-либо других грехов в нашей стране. И, Боже, мы сейчас просим о том, чтобы мы, как церковь, мы пробудились. Дай нам проснуться. Дай нам, Боже, в Тебе почерпнуть этот елей Духа Святого, чтобы мы горели, чтобы мы не тлели, чтобы мы были церковью, которая видит чудеса, которая видит, что Бог, Он избавляет, что Бог изменяет судьбы тех людей, которые являлись преследователями и гонителями церкви. Боже, мы верим, что Ты сегодня такой же, и Ты можешь сегодня точно так же действовать. И мы просим о том, чтобы, Боже, Твое вмешательство, оно было явным. И, Отец, научи нас, как молиться, научи нас, как стоять в проломе, чтобы мы, как церковь, видели эти чудеса, видели изменения в нашей стране, видели изменения в наших семьях, видели изменения на наших работах. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.